Есть такая молитва, некоторые считают, что она церковная, не церковная молитва, частная, что это молитва для того, чтобы... Но, на мой взгляд, «Отче наш» – это молитва церковная. Я об этом как-то однажды говорил очень давно, и, тем не менее, вот и ныне там кто-то, думаю, молится этой молитвой, кто-то не молится, это дело вкуса, но церковная молитва, почему? Потому что написано «не отче мой». Если это была бы личная молитва, да, то там было бы сказано «отче мой, сущий на небесах», вот сегодня с внуками учили ее, вчера точнее, и все бы. Там сказано «отче наш». То есть, ну, в то время еще была маленькая общинка, может, они вслух и не молились, но у пятидесятников есть хорошая такая привычка свою молитву заканчивать групповым образом. Ну вот, «отче наш» молиться. Я думаю, это соединяет нас, и, может быть, сегодня тоже помолимся, если не забудем, как обычно. А тема сегодняшняя, я не буду текст из Библии, потому что все его знают, все тут не новички. Значит, Христос сказал однажды притчу, что один хозяин нанял людей в свой виноградник, потому что, когда собирает виноград, в общем, требуется огромное количество рук, ручная сборка, гектары полей, и все тяжелое очень, так сказать. Поэтому набирает людей. И вот один хозяин набирал людей. Сначала набрал, значит, с утречка они работали. Потом чувствует, не хватает, побежал еще там на рынок, еще набрал там. И в конце концов чувствуется, эти уже падают. Самое главное, эти уже падают, и он последний набирает в последнем часе. И каждому говорит одну и ту же. Ну, такая традиция была, что динарий, это была ежедневная плата. В общем, народ тогда кушал в 8 вечера все кушали, не в 8 утра. Значит, поработают, а потом полопают. Ну, это нормально в то время считалось. И динарий, это была именно такая рыночная цена, по которой можно было хорошо накушаться и до следующего ужина, так сказать, дотерпеть. И в конце он сказал странную фразу. Богословы над ней бьются 2000 лет, и как бы я тоже сегодня буду биться вместе с вами. Последние будут первыми. Почему? Потому что первые там возникали. Помните, да? Они говорят, как так? Мы тут и в зной, мы тут и работали. А он в конце пришел, там два ящика утащился, это забыло, и все, и на этом его работа кончилась. А ему тоже динарий. Но была в чем справедливость? Я сразу объясню контекст, потому что все думают, что это как у нас. Нет, не как у нас. Все дело в том, что ему всегда динарий, он не доживет до утра, понимаете, да? В то время все было очень просто. Потопал – полопал. Не потопал – с голоду умираешь. Не было собесов. Тунеядцев тоже не было. Вот. И поэтому, если бы он не дал бы этим, да, они просто бы до утра бы, уже утром у них руки точно бы тряслись, да, потому что я повторяю еще раз, я читал историю об этом, что действительно люди кушали, ну, обычные люди, конечно, не богачи, которые пирствовали, вот. И не нищие, да, нищие тоже, они собирали свой динарий, кое-как собирали его и тоже покупали две лепешки там, сыру, чего там, вот и вся еда была. Не очень-то, мясо ели только на Пасху. Другими словами, значит, вот эта фраза последняя, кроме всего прочего, она имеет два разных смысла. Первый – натуральный смысл, действительно, последние стали первыми, да, то есть они как бы выиграли. А второй – это что касается нас с вами. Ну вот, я 43 года верующий, другие там я знаю еще больше, вот, поэтому вот нас это касается, мы как бы первые, вот, ну, пришли к Господу, там, молодость еще, а реально Господь говорит, что последние станут первыми, не мы. В чем здесь фокус? Кого вообще это может обидеть? Ну, давайте возьмем сначала контекст исторический. Он заключается, о, видишь, текст. Он заключается в том, что евреи были первыми, правда? То есть язычники как бы запоздали. Ну, на 3000 лет, на 2000 лет историки спорят. Ну, в общем, как бы иудаизм – это очень древняя религия. Не самая древняя, но очень древняя. И как бы получается, что он намекнул на то, что вот эти эллины, которые придут после вас, они вот и возлягу, что называется. Этот первый обиделись евреи. Если обиделись, то обиделись. Ну, могут обидеться, да. И до сих пор я вот, у нас там в Томске проходит межрелигиозный диалог, приходит раввин, приходит глава синагоги, ну, и там и муфти всякие, там, буддисты, неважно, вообще всякие, и попы всякие. И вот всегда у них, это, мы же избранный народ, как бы это у них песня такая любимая. И мы как бы издавна все зазнаем, а вы-то такие, всего лишь 2000 лет. Пацаны практически, да, в религии. Ну, это то же самое, что православные говорят по отношению к баптистам, да? Да вы вообще кто? Вы с 1770 года, господи, а мы-то с первого века. Ну, то есть это такая вот, такая распальцовка такая вот, что мы-то самые-самые. Вот именно таким гордым людям Господь говорит, последние станут первыми. Вот таким образом пытался отнуть рот этим товарищам. Итак, первые евреи, вторые это апостолы. Ну, про апостолов ничего не известно такого плохого. Но, тем не менее, конечно, они могли подумать, наверное, да, что вот мы как бы не первые будем, мы, оказывается, не первые. И даже больше того, Христос сказал про Иоанна Крестителя, да? Вот человек, Ну, любой в Царстве Божьем, что? Выше его. Это был его двоюродный брат. Это было его предтеча, то есть, как бы он мастил ему дороги в сердцах. То есть, он еще и погиб за правду. То есть, казалось бы, ну, вот он последний пророк, да, в духе Илии. И тем не менее... А кто последний? А кто последний? Ну, ладно, ну, предпоследний. Из Ветхого Завета считается последний пророк. Вот, так и читал. Хорошо, ладно. Так вот, суть какая, что, значит, апостолы или Иоанн Креститель тоже могли обидеться. Ничего себе, Христос заявил, что вот, значит, малейший в Царстве Божьем больше меня. Ничего себе заявки. Он не умер, он, так, как бы сказать, за правду, не может быть, так не боролся, как я. Ну, ладно, мы не знаем, обиделся или нет, ладно, это люди святые. Дальше, кто еще могут, значит, обидеться? ДВР. Знакомо считаю, нет? Ну, кто не знает, вот, мелкий свет. Слушай, давай. Значит, ДВР – это дети верующих родителей. Вот вы ДВР, кстати. То есть вы с детства приучены к этим молитвам, они вам уже надоели, вы ходите, покаялись, не покаялись. Многие не покаялись, сходят, пытаются, долго не вытягивают. Ну, суть такая, что ДВР тоже могут обидеться. Ну, пример, допустим, если я, допустим, какого-то возраста там раз, и мне уже под 70, то, естественно, получается, у меня путь 67 лет, да? Ничего себе, да? То есть как бы тоже ведь старейшина считается в церкви. Вот, переводится пресвитер, кстати. Дальше, кто еще может обидеться? Священнослужители, да? Они всегда впереди сидят, они как бы всегда... Знаете, я однажды был в Троице Баптистской церкви в Москве, там, по делам радио. И там, ну, кто был на Маловодской, там по-другому маленько, там этого не видно. А тут прям такая сцена, как в опере. И он туда-сюда, пресвитер, ну, такая же святая походка выработалась. Я не знаю, где он ее научился, видимо, где-то в Англии, может, учился. Ну, такая, прямо думаю, вот, блин, даже походка будет святая, оказывается, да? Такая священнослужительская походка. Кто когда-нибудь в Москве будет, конечно, до сих пор там еще. Не, он хороший проповедник, все дела, но просто вот такая походка у него была интересная. То есть они могут обидеться, да? То есть они всю жизнь председательствовали, всю жизнь ручили людей, да? А помните, есть такая притча у Христа? Я говорю, вообще никогда вас не знал. Вы там мед воскрешали, вы там много чего чудили, а я вообще не знал никогда вас. То есть у них тоже могут это будет случиться. Потом обидно проповедникам, да? 42 года, так сказать. И, в конце концов, в последней очереди на Царство Небесное. Дальше. Ну, еще обиднее дарителям и жертвователям. Помните притчу, да? Пришла бабушка, у нее было вот две лепты, это вот в переводе с тех денег на эти, то же самое, только поесть, что называется, две лепешки пить. И она все дала в храм, в котором там золотые колонны, там, в общем, золото немерено. Но дело не в этом, что она дала, а Христос ее оценил. А другие что делали, дарители? Много несли? Ну, конечно, они же были купцы, евреи всегда умели деньги зарабатывать. И они несли прямо реально там жемчуг, золото. Христос поглядел на их, так сказать, довольные лица и говорит, нет, она больше всех принесла, потому что она дала не 10%, она все. Неважно сколько, все. То есть важно же не процент, а важно, так сказать, вернее, наоборот, да, важно не сколько принес, а сколько осталось, вот что важно. Хорошо. То есть дарители и жертвователи. Ну, дарители те, которые, значит, занимаются такое служение. У нас оно не нравится, к сожалению, но перед только оно было. И даже апостол Павел однажды писал про это служение. Оно великое было служение. Кто, говорит, раздаватель, раздавай с усердием. У нас это как бы не принято такое. Ну, считается диаконом. Но вообще это такое было отдельное служение. Раздаватель. Дальше. Ну, жертвователь. Потом певцы. Нет более гордых людей, чем люди, которые могут петь терцию. Я, как человек, дважды изданный из хора, сначала в Томске, в церкви, потом в Кемерово, вот, папа Червовым, то, значит, знает точно. То есть человек, который берет терцию, это вообще очень гордый человек. И, конечно, когда он с его красивым голосом окажется последним, скажешь, ничего себе, тут без голоса идут люди, а я вот сижу, а всю жизнь славил. А значит, такое быть певцом? Это значит, во вторник приди, в четверг приди, 4 часа отдай, а потом дорога сюда-сюда. В общем, 8 часов в неделю, не считая богослужения. Это 8 часов в неделю, не считая богослужения. И кроме московской церкви, в московской церкви никто никому не плачет. Московские молитвы там кое-кому приплачивают. Дальше, поехали. То есть там еще бывают у нас певцы, поэты. Ну, у нас их как бы не очень много. Ну, есть такие люди, которые вот стихи пишут христианские, такие вот, есть даже знаменитые, Бальмонт, например. Регенты тоже певцы, но без голоса обычно. Дальше. Многодетные христиане. Вот тут вообще обида будет страшная. Я воспитал 15 христиан. У нас в Томске были такие платы, вот люди их знают. Я у них ночевал не раз, около вокзала жили. У них было 17 детей. И все мальчики. Все высокого роста. все члены церкви, все проповедники и почти все с высшим образованием. Но сейчас все в Германии, правда. Но суть не в этом. То есть, может такая мама гордиться, нет? Она взвод воспитала, да, это если без сержантов. Взвод мальчишек, и все такие вот умные, правда, они там руководители молодежи были. Такой мощный был клан. Вот. И в самом деле они такие, ну, на удивление просто, хорошая молодежь была немецкая там. Не буду сейчас рассказывать много чего. То есть, конечно, если ей скажешь потом, ты, милая моя, посиди-ка, вон там наркоман недавно уверовал, он придет. А ты посиди пока. Да? Ну, обидно будет, конечно. Наркоман полчаса, может, там прокукарекал, и все, и умер уже от очередной передозы. Вот. Ну, или от последствий бывает. Итак, вот давайте не будем задавать богословские вопросы, потому что я сам плохой богослов, а спросим по-человечески, почему там так Христос сказал? Давайте. Почему так Христос сказал? Кто хочет пятерку? Димка, ты не гляди в компьютер, меня гляди. Почему так Христос сказал, что последние будут первыми? Кто знает? Мысли Божьи. Вариант, да. Первый, может быть, надеясь на свою праведность, да? Трудом, да, как бы они вошли. А что?
Первым вошел не трудом, а
покаянием. Во, кстати, разбойник, да. Вот последний первыми, да. Он же первый вошел, правильно. Во. Никакого труда, просто помучился. Так. Но он все-таки защищал, все-таки он как бы немножко там это рисковал, можно сказать. Да. Не, я это объяснил уже. Я же говорю не о... А, ропот, да. Первые они великие ропотники, это правда. В любой церкви давно живущие люди, они заходят как домой, сюда с претензиями, сюда вот так вот, знаешь, все строго оглядывают, такие, знаешь, бояре, это правда, да. Ропот, согласен, да, еще. Это да, нескромность. Да, согласен. Ну, ропот, понятно, все, мы знакомы. Хорошо, ладно. Я считаю, от того, что они либо первыми поверили, либо они восседают в церкви и много трудились, хотя часто безуспешно. Что делать? Вот что делать? Вот мы же как бы не хотим быть последними. Ну, мы будем, ладно, раз сказал, только одеваться, будем последними, мы не против. Но что же нам делать, чтобы нам совсем-то не проиграть? Ну, во-первых... Это, конечно, мое измышление, маме не можете не говорить. Ну, во-первых, не желать быть первыми. Да? Когда вас, говорят, похвалят, вы, а мы, говорят, рабы ничего не стоящие. То есть рабы, они в конце всегда тащат все остальное. Это не гости, это рабы. То есть первое, это не желать быть первыми. Во-вторых, не завидовать новеньким. Да? Вот я знаю, что многие церкви распались, ну, в Софтекаре я знаю, в других церквях. Почему? Потому что в одной церкви были и старенькие, вот у нас, допустим, так не получится. У нас в два собираются новенькие, которые будут первыми, а мы-то встречу собираемся с утра. Ну, к примеру, ну, даже у нас старшая церковь, что там говорить? Все же 60 почти что. Ну, почти что, извиняюсь, там есть некоторые помоложе. Ну, в основном все уже 60 плюс называется. Поэтому у нас такого конфликта быть не может. Да, у нас были несколько человек, они все слиняли. Вот. А реально, если бы, допустим, нас с вами столько объединить, то мы бы вас грызли. И песни у вас не такие, и проповеди у вас не такие. Нет, это правда, это много церквей распалось. Я не шучу нисколько. Потому что старье, оно всегда съедает молодежь, это как правило. Оно более опытное, изощренное, такое немножко. Ну, оно знает, куда там шепнуть, кому что сказать. Опытные ребята. Поэтому лучше, чтобы была молодая церковь отдельно, там 28 человек, а маленькая, старенькая наша тоже 28 была отдельно. Это просто, чтобы одни друг не поели. А одни с хорошим вкусом и образованием консерваторским не мучились, слушая там песнопения современные, а другие не мучились, слушая там барабанчики. Ну, я примеру говорю, это шутка, конечно. Ну, это шутка, которая имеет право быть такая, знаете, она реальная шутка. Ну, ладно, хорошо. Итак, надо не съедать новеньких. Это вот вторая часть, да? Не желать быть первыми. Второе, не завидовать новеньким. Они всегда имеют успех, они молодые. И в-третьих, это я скажу себе и всем 60+. В-третьих, надо... Сережа и Володя, и Вадим, вовремя уходить. Вовремя уходить, понимаете? Вот это так по-английски, так. Не то чтобы шикарные проводы, служители там ему венки несут, целуют губы, это я в том, что я видал. А просто так молча по-английски раз и уйти. Ну куда? Ну туда, на заднюю скамеечку сесть и все, и так прижаться, что называют теплым местом. Вот я о чем и говорю. Чтобы не быть... Последним надо вовремя уйти. Это вот сложная тема. Потому что у нас есть и пресвитер, то он взят 40 лет и свитер. пока не сдохнет. Честное слово. То есть тут уже все. Если он пресвитер, все. Других незаменимые все. Вот, понимаешь? Это правда. То есть это уже и в молодых церквях пошло. У нас в Томске, например, там в уставе только 2 срока по 3 года. И извини, хоть ты там апостол Павел. Следующего берут. Просто такой устав сделали. Вот. Ну, там тоже потому что клановость. Не важно почему. Суть такая. И вот я там 20 лет работаю, уже 7-й пресвитер. 7-й уже. Сколько у нас за 20 лет пресвитеров сменялось? 3 всего лишь. И то они сами уходили. Вот. Поэтому, вот видите, это проблемка. Чтобы не быть последним, так сказать, не заниматься симонией, клептоманией и прочими делами, надо вовремя смыться. По-английски, не прощаясь, не устраивая поминка своему эгоизму, своим прошлым заслугам. Я сейчас расскажу пример поминок смешной на радио. Там один раз в 5 лет устраивают международные медиаконференции. Ну, в Zoom обычно сейчас уже, потому что трудно собраться, деньги дорого. То есть там международное русское вещание. Там и США, и Австралии, и Грузии, и Прибалтика, и Армения, и Европа. Ну, короче, много стран, много людей. Человек 200. И вот 3 дня мы заседали. По 8 часов в день. 24 часа. Теперь загадка. Кто говорил там 99% времени? Люди, которые ни разу в руки не брали камеру, не знают, как ей даже пользоваться, ни разу не говорили на микрофон, ни разу ни в студии, ни вне студии. Ну, в церкви они, да, проповедовали всегда. Это приглашенные, значит, 90 лет один там, 90 лет другой, они же медленно говорят. И они так говорят, вот, заповедь первая такая, заповедь такая. Помните, как в кино вот есть про этого корона Российской империи, да, когда время тянуло, он там Забытие читал. Вначале Бог створил небо и землю, ну и пока не принесли корону. То есть, понимаете, 99% времени 200 человек со всего мира, русскоязычные проповедники, ну, радиопроповедники, телепроповедники, и в интернете, которые работают серьезно, а их было от сил до человек 10, им никому слова не дали. И вот эти деды ныли, вот надо жену любить, надо детей любить. Ну, мы это не знали, конечно, они нам все объяснили. Понимаете, в чем дело? То есть, надо вовремя уйти. И если тебя льстят и говорят, ты приди, дорогой брат, ты напутствуй молодых вездеслужителей. Ну, не надо такой купиться, это лесть просто. Ты понимаешь, что они такие же люди, они все понимают, Библию читают маленько, все знают. Поэтому у нас вот такой, знаете, пиетет излишний перед старостью. Это, конечно, тоже неправильно. Все-таки, но это дело самого старика, он должен просто вовремя смыться. Если он не может быстро говорить, если не может быстро соображать, если он чувствует, что уже посмеивается, ну, бывает так, человек говорит, люди посмеиваются, ну, как говорится, путают, подержи уже. Ну, это просто вовремя уйти, по-английски, действительно. И тогда ты будешь первым, а не последним. И то же самое, можно сказать, был такой Маргулис. Его даже однажды Довлатов, знаменитый писатель, прославил. Это наш, кстати, новосибирец. Он уехал в Америку, и там на Трансмировом радио работал, и еще кое-где. Ну, он уже состарился, хотя было интервью Жириновского, Лукашенко, до времени он был звездой. Но он везде тоже участвует, такой везде напутствует. А рядом сидят люди, реально работающие на радио, и просто смеются. Ну, он устарел, понимаете? Он в советское время ставил КПСС, потом, значит, перекрестился, ставил Бога. Но это его проблема, это слава Богу. Но я к тому, что, ну, просто все, ну, вышел тираж человек. Ему никто деликатно не скажет, что, ребята, ну, все, все, пенсия, успокойся уже. А он на всех этих выступает, тоже очень долго, и все улыбаются, на видеокамере уже видно все это. Люди просто, ну, терпят, можно сказать, куда деваться. Что это за люди? Это бывшие неплохие проповедники. Бывшие неплохие, некоторые из них даже на радио работали. Ну, просто непонятно, зачем они принимают приглашение. И хотят уважить, это понятно. Ну, уважить на 3 секунды, но не на 30 минут же. То есть, вот на этой конференции вслух возмутились всего 2. Из них только я один громко. Какой смысл собирать толпу на 24 часа, чтобы слушать эти обычные проповеди, которые только для детей, может, годятся уже тебе? Потому что все это знают, у всех есть интернет. Поэтому надо понимать, что надо уходить вовремя, не кидаться на льстивые речи и приглашения. Вот пример Мангулиса, я уже говорил и так далее. Там, почитайте филиал на странке, смешно очень. И печально, потому что он называет Трансмировое радио. Так прославил его знаменитый писатель. Но это в самом деле был такой человек, я маленько даже его знал. Суть какая? Надо вовремя уходить. И в-четвертых, надо трезво себя оценивать. Вот возьми свою проповедь, если проповедник. Запишите ее, у нас же все выкладывается, пожалуйста. И послушайте внимательно. Не только хлопают, а как сами себя. Вы же лучше понимаете, в чем неправильно было. Вот. Надо трезво себя оценивать. В Библии как сказано Павлом. Скромно о себе думайте, просто раз говорили об этом. И в-пятых, не надо плодить подпевал. ибо они не бесплатно подпевают, хотя есть такие вот подпевалы, которые просто подпевают по привычке всем и всякому. Всем. Поэтому я думаю так, что последним не быть, вот, надо много работать, да, ну и второе, надо не завидовать, кто лучше работает, надо вовремя смыться, надо быть очень скромным, да, и просто не желать быть первым. Это самое трудное для мужчин, сразу говорю. То женщина родила 7 детей, и у нее все проблемы решены. У мужчин вечные с амбиции. Поэтому у нас BMW длинная машина такие есть. Почему BMW длинный капот, знаете? Там двигатель 3 раза... Короче, BMW длинный капот для людей со сломанной психикой. Для мальчишек, у которых их эго не удовлетворено. И вот они на последние займы там, или на последний кредит покупают BMW, и все, проблемы его жизни решены. Удлинился. Поэтому, значит, вот все эти длинные машины, азотик капот, посмотрите, сколько занимает двигатель. Очень мало места. Но их специально делают такими, для того, чтобы амбиции. Но для чего, допустим, мебель такая? Ну, неважно. Это для того, чтобы гордыня поднималась. Но мы в церкви. В церкви гордыня подниматься не должна. Должна опускаться постоянно. Неважно, 40 ты лет служишь, или 99 лет, или ты мафусаил. Это вообще не важно. Ты будешь последним, если будешь гордым.
12 глава Евангелия от Иоанна с 27 стиха. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое, тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший, то говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. Иисус на это сказал, не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал им, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Этот вопрос и сегодня стоит. Кто этот Сын Человеческий? Для многих людей. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Борьба внутри Иисуса. С одной стороны, плоть, которую он воспринял, с другой стороны, дух, который желает освобождения своего народа, всех людей. Он желает избавления, освобождения по-настоящему, то есть от уз греха и смерти, от всего проклятого. И это борьба, которая происходит внутри Иисуса, но да, Дух все равно побеждает. Я на это пришел, я исполню твою волю, что бы мне это ни стоило. Почему? Потому что цена очень высока. Цена – это все люди, которые живут на планете Земля. Все люди, которые жили на планете Земля, живут и будут еще жить на планете Земля. Вот. Понимают они это или не понимают? Духовно берет верх. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Иисус даже не думал о том, чтобы слава была приписываема Ему. Он думал о славе Отца. Он думал о том, чтобы угодить Отцу, чтобы сделать так, как Отец хочет. Потому что Он согласился, Иисус согласился с тем, что придет на эту землю. Он знал, что Его ждет. Он знал, что с Ним будет. А тем более в преддверии этого уже события. Он знал, что Его вознесут на крест. Но Народ, стоявший и слышавший, то говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. Тоже интересно. Интересно почему? Потому что те, кто разговаривает с отцом, они знают голос отца. Они знают голос отца. Они не скажут, это ангел сказал, или там это гром прогремел. Потому что для тех, кто разговаривает с отцом, это очевидно. Вспомним Симеона, который пришел по вдохновению в храм. Он пришел, он знал голос Божий. Ему было предсказано, что он не умрет, доколе не увидит Христа Господня. Это Анна, которая служила Богу день и ночь при храме. Они знали голос Божий. Немного людей из израильского народа. Наверное, сегодня немного людей таких, которые знают голос Бога, которые слышат голос Бога, которые идут в послушание этому голосу и различают, по крайней мере, его. Немного, немного таких людей в Израиле, немного таких людей, может быть, и сейчас. Но сейчас положение отличается от Ветхозаветного. Почему? Потому что Господь дал нам Духа Святого. Дал нам залог будущего царства. Залог для искупления удела его. Вот. И как мы относимся к Духу Святому, как мы относимся к Господу, это вопрос каждому верующему человеку. Умоляем ли мы Христа, угощаем ли мы Духа Святого. И тогда Христос у нас маленький, Духа Святого мало в нас. И, конечно же, и тогда не будем знать и голос Божий. Вот. А когда мы позволяем Господу делать то, что Он хочет, умоляемся сами, по сути, называется умереть для себя. Умереть для себя, для своего «я», для своих хотелок, а жить для Бога. Это жизнь, посвященная Богу. И опять же, таких людей немного. Но есть такие люди. Я хочу говорить о тех людях, которые едут в другие страны, как миссионеры. Они отрекаются от себя, они отрекаются от всего то, что у них есть. И идут туда, куда нужно Господу. Иисус на это сказал, не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью умрет. Вознесение, не вознесение на небеса, а вознесение от земли. Вознесен буду от земли на крест. Крест – это место, где совершился суд Божий для Христа, а должен был совершиться для каждого из нас. Вот. И это место, которое, ну, я называю так, место встречи изменить нельзя. Это место встречи грешного человека и святого Бога. И как будет реагировать каждый человек на эту встречу, от этого зависит его будущее, его будущность. Если примет Христа, если пойдет за Христом, то будет жить. Вот. Но опять же, для себя надо умереть. Чтобы жить, для себя надо умереть. И когда вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. То есть это крест, это место, которое действительно привлекает нас сегодня, потому что это необычное место. Это место забвения наших грехов всех. Это место торжества Божьей справедливости. Это место искупления многих людей. Это место восстановления грешного человека в статус Божьего человека, статус Божьего дитя. Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено сыну, быть сыну человеческому? Кто этот сын человеческий? До сих пор не разглядели, сколько Господь творил милости, сколько исцелял от болезней, сколько воскрешал из мертвых, не увидели в Иисусе Христе Мессию, не узнали в Иисусе Христе Мессию и не понимают, что говорят даже. Потому что Сын Человеческий, да, Он вознесен будет на крест, но Он не только умрет за наши грехи, но и воскреснет третий день для нашего оправдания. Значит, и действительно, царство Его, царство, которое не будет конца. Вот. Но Христу нужно было пройти через смерть, через скорби, через отвержение людьми, для того, чтобы выполнить свою функцию, для того, чтобы сделать то, для чего Он, собственно, пришел на эту грешную землю. И это место, самое высокое место на всей планете, нет выше места. Место, где распятый Христос, распятый за наши грехи, за наше беззаконие, для того, чтобы дать нам будущность и надежду, дать нам жизнь, каждому из нас. Мы просто должны помнить это. Потому что если мы хотя бы на день забываем это, то для нас это плохо, плохо кончается. Пусть Господь благословит, чтобы мы понимали крестные страдания Христа, чтобы мы понимали это распятие, чтобы это распятие было постоянно перед нашими глазами, чтобы мы помнили, какой ценой каждый из нас куплен. Потому что нет выше цены. Всеми богатствами мира не искупить одну душу. А Христос искупил многих от греха, для того, чтобы мы не грешили, для того, чтобы мы не делали никакого греха в своей жизни. Пусть Господь благословит отрекаться от себя, уходить от тех вопросов, не уходить, вернее, а решать те вопросы, которые не позволяют нам следовать за Христом. Оставлять все и действительно идти за Христом туда, куда Он зовет. Потому что наше жительство не здесь. Наше жительство здесь временное. И мы стремимся к небесному, к вечному. И наши поступки должны быть соответственны. То есть мы должны, во-первых, понимать это все, во-вторых, исполнять то, что Господь хочет, чтобы мы исполнили. Пусть Господь благословит всегда помнить эти слова, не забывать, какой дорогой ценой каждый из нас куплен.